Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашей беседе. Я напомню, что сегодня говорим мы с Игорем Горькавым, директором Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». Говорим о центре «Бутово», о том, что нового предлагается в музее Бутовского полигона для посетителей, которые все-таки, я надеюсь, что в ближайшее время, когда ослабнет вот эта эпидемиологическая ситуация, в музей вернутся. Итак, зал о лишних людях. Продолжаем этот разговор.
Да, кто же такие лишние люди? Да, вот мы хотели с вами, Леша, обсудить. И на самом деле это очень широкое понятие. Прежде всего, к лишним людям относились бывшие дворяне. Особенно те из них, которые занимали при царской власти те или иные государственные посты, были офицерами и не нашли себя в советской системе. Ну, были и те, которые нашли себя, особенно среди офицеров, но это их тоже в 37-37 годах, как правило, не спасло. Не всех действительно из них арестовали и расстреляли, но значительную часть из них отправили на Бутовский полигон или в концентрационные лагеря, забыв даже и те заслуги перед советской властью, которые некоторые из этих офицеров реально имели. Но самое главное, что в категорию бывших людей попадают участники Первой мировой войны, потому что на самом деле во время Первой мировой войны офицерский корпус императорской российской армии сильно обновился, и кроме потомственных дворян, которые составляли его костяк до 1914 года, в офицерских рядах появилось много личных дворян, людей, которые выслужились, получили за доблесть воинское звание или получив образование, соответственно, на фронте получили. И вот эти личные дворяне тоже попадают в поле зрения органов внутренних дел в рамках вот этой широкой кампании по уничтожению врагов народа. Ну и, конечно, представители дворянской интеллигенции. Это люди, не имевшие отношения иногда вообще никакого к государственной службе до 1917 года, но занимавшие в обществе то или иное место благодаря своим способностям, знанию, авторитету, они тоже попадают в поле зрения чекистов и тоже оказываются многие из них на Бутовском полигоне. Ну вот наша задача была в шестом зале, который мы так иногда между собой называем дворянским, показать этих людей, показать их судьбы. Понятно, что на самом деле возможности наши сильно ограничены. С одной стороны, и зал небольшой, имеет площадь примерно около 26 квадратных метров. С другой стороны, у нас есть проблемы, как у всех мемориальных музеев, связанных с этой тематикой. Это почти полное отсутствие вещей. А по нашему пониманию, музей не может быть просто распечаткой цифровых копий, не может быть музей современный сделан просто из копийных материалов, которых, конечно, какое-то количество есть. Наша задача была все-таки по возможности собрать вот эти осколки прошлого, вещи, которые связаны с теми представителями дворянского сословия, которые в Бутове пострадали. И некоторые такие раритеты в этом зале наши посетители смогут увидеть. Если говорить о персональном составе тех людей, которые здесь на Бутовском полигоне пострадали, из этого множества бывших так называемых людей, вот, это самые разные люди, это и потомственное дворянство, это и графы, и князья, и Рюриковичи, представители древних родов, это Ростопчины, Ватбольские, например. Это люди, которые были представителями, наоборот, служилого личного дворянства, они тоже представлены. Верхняя часть зала будет украшена копиями гербов представителей потомственного дворянства. И вообще этот зал, он будет напоминать небольшую комнату в небогатой дворянской усадьбе начала 20 века где-нибудь в Подмосковье. Небольшую комнату, скорее всего, комнату для встреч, для гостей. Но, тем не менее, какой-то, знаете, такой атмосферный пунктир в интерьере этой комнаты будет обязательно присутствовать. Комната эта единственная из наших экспедиционных помещений будет иметь такой дорогой, можно сказать, интерьер. Ну, по современным меркам, может быть, и не очень, но, тем не менее, стены именно этой комнаты, они украшены итальянскими текстильными обоями, отчасти напоминающими те текстильные... настоящими. Ну, то есть, естественно, они настоящие, это не пластик никакой, не какая-то современная подделка. Вот. Ну, понятно, что, наверное, в начале 20 века были несколько иные технологии, но мы постарались использовать аналоги, которые максимально близко приближаются к тому, что могло быть тогда. И у нас просто, к сожалению, не получилось в этот зал внести практически никакой мебели, потому что он и так небольшой, там места мало, но там будет, тем не менее, ламберный столик, который принадлежал Владимиру Федоровичу Джунковскому, московскому губернатору, такому очень яркому известному человеку, когда-то адъютанту великого князя Сергея Александровича, позднее шефу корпуса жандармов, одному из обличителей Распутина. Вот, и вот Владимир Федорович, человек так много поживший, много повидавший, тоже нашел себе последний приют в одном из погребальных Рывово-Бутовского полигона. Он был расстрелян в феврале 1938 года. Вот, о нем будет небольшая экспозиция в нашем музее. А начинать дворянский зал будет раздел, посвященный двум графам – Владимиру Алексеевичу Комаровскому и Юрию Александровичу Алсуфьеву. Это люди, я бы сказал, с легендарным, вот просто колоссальным таким следом в русской культуре, но, к сожалению, почти забытые. Владимир Алексеевич – это талантливейший художник, который посвятил свою кисть не только замечательным образом в стиле импрессионизма, но и стал одним из первых иконописцев, возродивших в нашей русской культуре начала XX века стиль древнерусской иконописи. И некоторые из любителей церковного искусства знают, что в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной, ну, то есть прямо напротив Кремля, недавно завершились реставрационные работы, и там очень хорошо получилось у реставраторов раскрыть своды в четверике древнего храма, но интересно, что росписи эти были сделаны во второй половине 20-х годов. Они кажутся древнерусскими, но на самом деле это росписи, сделанные графом Комаровским. Замечательный образ Софии Премудрости Божией, вот эскиз того, что можно увидеть в натуре сейчас в храме Софии Премудрости Божией, тоже будет в нашей экспозиции. Некоторые другие работы Владимира Алексеевича там тоже будут представлены. И важно, что сам Владимир Алексеевич работал в том числе и над оформлением храма Сергия Радонежского на Куликовом поле. Храм, который построил его друг Юрий Александрович Алсуфьев на своей собственной земле, подарив ее.
По проекту архитектора Щусева.
По проекту архитектора Щусева, совершенно верно. И вот вы увидите в экспозиции.
Это забавно. Может быть, кстати, не все знают, что архитектор Щусев, автор известных многих так называемых сталинок, сталинских домов, спроектировавший некоторые станции московского метрополитена. Ну,
мавзолей знаменитый.
Да, конечно же, и мавзолей Ленина. А до революции строил замечательные храмы.
Да, я был штатным архитектором Святейшего Правительствующего Синода. Вот. Но тут очень интересно, что сам-то храм, слава богу, сохранился и теперь является подворьем Троицы Сергиевой Лавры, но все интерьеры его были варварски уничтожены. И вот единственное, где можно увидеть сейчас иконы, иконостас практически был завершен Комаровским, это на фотографии, где он сидит в своей мастерской, за его спиной уже стоят написанные им иконы для иконостаса храма Сергия Радонежского на Куликовом поле. Вот эти иконы были в 40-м году вынесены из храма, сложены в стопку и сожжены все. То есть ни
там на Куликовом поле.
Прямо там на Куликовом поле. То есть ни одна из этих икон, к сожалению, не сохранилась. Но есть другие иконы, написанные Владимиром Васильевичем. Одна из них сохранилась в Даниловском монастыре. Вот. Очень важно, что работы Комаровского интересны не только с точки зрения своей визуальной такой яркости, изобразительного мастерства, но это и глубокий теоретический труд. И сам Владимир Васильевич был знатоком древнерусской иконописи, изучал икону, писал много об иконе, но также он пользовался разработками своего старшего друга, графа Юрия Александровича Алсуфьева. Юрий Александрович – это человек, благодаря которому мы с вами имеем сейчас святыни Троицы Сергиева Лавра. Я, может быть, несколько преувеличиваю, наверное, нужно было назвать еще несколько человек в этом ряду, но это преувеличение, оно не случайно. Вот сейчас, осенью 2020 года, я уж не знаю, как из-за коронавируса что будет, Сергиево-Посадский музей-заповедник открывает выставку, посвященную столетию своего музея. И получается, что на самом деле только сейчас мы можем по праву оценить, что сделал для нас Юрий Александрович Алсуфьев. Потому что понятно, что в 19 году Лавра была закрыта, монахов прикладами красноармейцы выгнали из монастыря, и все. А дальше кто распоряжался Троицей Рублева, кто распоряжался иконами Троицкого собора и всеми теми бесценными раритетами, которые мы с вами привыкли считать чем-то само собой разумеющимся. А распоряжались вот эти швондеры. Да, вот эти швондеры, так называемая ликвидационная комиссия, которая, понятное дело, не была, несмотря ни на какие декларации советской власти, заинтересована в сохранении памятников древнерусского искусства. И вот в этот момент там появляется Юрий Александрович Алсуфьев, который, да, несмотря на свое естественное, скорее всего, отвращение просто к этой власти, предлагает поучаствовать в комиссии по сохранению памятников Лавры. И он становится из тех ученых, которые принимали участие в этой комиссии, единственным ученым такого уровня. Ну, вообще, по уровню своих научных знаний и авторитета своего научной среды, Юрий Александрович был академиком. Практически он должен был бы иметь звание академика, понимаете? Он входит вот в эту ситуацию, и он не просто входит, а он входит по благословению старца Оптинского Анатолия Младшего. И известна история, что когда происходило отречение государя от трона, то именно в эти дни Софья Владимировна, супруга Юрия Александровича Алсуфьева, увидела странный сон. Ей несколько раз явился во сне преподобный Сергий и приказал ей покинуть усадьбу, прекрасную усадьбу Буйцы, которая стояла на окраине Куликового поля, и ехать в Сергиев Посад. И вот они поехали не в Сергиев Посад с мужем, а к старцу Анатолию, чтобы растолковал он им значение этого вещего сна. И старец сказал: «Не возвращайтесь в имение, продайте все, что там нужно, все, что вы еще пока можете продать, покупайте себе дом в Сергиевом Посаде, вас к себе позвал преподобный». И вот Юрий Александрович за несколько месяцев до всех этих событий, оказавшись в Сергиевом Посаде, там обосновавшись, понял, зачем он там был нужен. Он занимается спасением, он занимается реставрацией иконы Троицы Рублева, он занимается спасением росписей Троицы Сергиева Лавры, он занимается, собственно, главное, что нужно было сделать, нужно было все записать. Оказалось, что Лавра не имеет научного каталога своих раритетов. То есть были, так скажем, общие описи, а вот что к чему, было понять невозможно. Были не описаны многие предметы ризницы. Представляете, какой соблазн для советской власти? Серебро 15, 16, 17 века продать на нужды мировой революции – пока никто не понимает даже, что происходит, потому что описи-то нет. И вот все это сделал Юрий Александрович Алсуфьев, под его руководством сформировался там замечательный коллектив. В этот коллектив вошел отец Павел Флоренский, отец будущий священник Михаил Шик, тоже граф Комаровский и так далее. И они, собственно, вот эти люди, они для нас спасли Лавру, как достояние нашей русской культурой цивилизации, понимаете? Это очень важный момент. И поэтому я очень надеюсь, и мы вели переговор с Сергиево-Посадским музеем, что там, в новой вот выставке, которая будет посвящена столетию музея, память о Юрии Александровиче Алсуфьеве будет также увековечена. И это человек представлен в нашем музее. Но мы с вами по нашей программе «Прогулки по Москве», помните, Алексей, несколько раз говорили о таком тоже чуде нашем московском, как образы Спаса Смоленского на Спасской башне, да, и святителя Николая на Никольской башне. И мы тогда в передаче...
Которые были впоследствии, да, закрыты сеткой и замазаны штукатуркой.
Ну вот, вот собственно говоря, это тоже Юрий Александрович Алсуфьев, судя по воспоминаниям его коллег, да. Нет, конечно, официальных документов на эту тему, слава богу, что нет, потому что это было сделано тайно, но работавший тогда в мастерских Грабаря Юрий Александрович Алсуфьев, выполняя приказ советского руководства об уничтожении икон этих надвратных, он вместо того, чтобы их уничтожить, распорядился проложить железную сетку и поверх этой сетки сделать штукатурку складкой, да, и никто не знал, мы все думали, что там ничего нет, а когда стали искать следы этой иконописи, сняли эту сетку, сняли эти кирпичи, и вот мы с вами видим Спаса Смоленского у входа в Кремль над Спасской башней. Это, и вот это еще один подвиг. Но я уже не говорю о другой очень интересной истории. Это голова преподобного Сергия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что беседуем с Игорем Горьковым, директором Мемориального научно-просветительского центра «Бутово». А еще вы, да, вот это пока не эта перебивка, вы начали говорить про голову преподобного Сергия Радонежского. И
мы знаем, что как раз Юрий Александрович Алсуфьев вместе с отцом Павлом Флоренским решили спрятать главу преподобного, зная, что существует план полного уничтожения мощей преподобного Сергия. Мощи были, как вы знаете, изъяты у верующих, выставлены на поругание, и, в общем, действительно обсуждался вопрос, судя по всему, их полного уничтожения. Но этого не случилось, а поскольку можно было предполагать все самое худшее, то вот эта группа людей, очень сильно рисковавших, понятно, что они рисковали не карьерой своей, а просто своей собственной головой, они голову преподобного Сергия закопали во дворе дома, в котором жил на Воловой улице в Сергиевом Посаде Юрий Александрович Алсуфьев. Потом эта голова была принесена в другое место, потом она оказалась в Виноградово, а потом была возвращена в 1945 году в Лавру и соединилась с остальной частью мощей преподобного Сергия. Но эта история тоже заслуживает, конечно, даже, можно сказать, отдельной передачи. Однако даже этого того, что я перечислил, я думаю, достаточно, чтобы понять масштаб личности Юрия Александровича Алсуфьева, его значение для русской культуры. И его работы, последняя работа, он в 28-м году бежал из Сергиева Посада, причем по легенде, когда в ему в дом приехали сотрудники ОГПУ, он через сад, через двор вышел на соседнюю улицу и там уже как-то растворился в лабиринте этих переходов. Но так это было или нет, трудно сказать. Однако факт, что он бежал из Сергиева Посада в Москву, там в Москве он устроился в Третьяковской галерее, и одна из последних его командировок была в Успенский собор города Владимира, где он занимался спасением фресок преподобного Андрея Рублева. И вот этого человека в 1938 году в январе арестовали. Арестовали, причем, конечно, у нас в экспозиции вы сможете прочитать уникальный документ. Это часть, ну, понятно, это два там будут листочка из донесений осведомителя Шитова. Это редкий случай, редкая удача, когда в архивно-следственном деле находятся эти оперативные материалы. Надо сказать, что они и раньше хранились отдельно, как правило, но сейчас, кроме всего прочего, такие материалы часто из архивно-следственных дел изымаются и становятся вновь недоступны для исследователей, скажем так. А вот нам удалось эти материалы изучить и отсканировать еще до того, как, в общем-то, все это случилось. И это очень интересная тетрадка. Эта тетрадка написана полуграмотным человеком в селе Котельниково. Вот этот самый Шитов, осведомитель НКВД, он следит за Юрием Александровичем Алсуфьевым, пытается к нему втереться в доверие, там через окошко или там с порога рассматриваешь, какая у него мебель стоит, да, вот графский, говорит, тут у него стоит сервант, серебро столовое, в общем, замечает, что это непростой человек, и все время провоцирует его на антисоветские разговоры. В том числе у них очень интересные получаются разговоры о религии, и Юрий Александрович говорит, что нет, не было такого строя общественного, чтобы существовал без религии. Это, конечно, осведомитель ОГПУ записывает, да, уже НКВД осведомитель записывает. Все это в тетрадочке, кто приходил, с кем общался, о ком из священнослужителей в разговоре упоминал. Юрий Александрович, все вот это тоже в материалах дела можно увидеть. Ну и вот контраст, понимаете, с одной стороны академик, да, фактически человек с мировым именем в науке, а с другой стороны, безграмотный крестьянин, который на него собирает компрометирующие материалы. Вот такой тоже интересный будет элемент нашей экспозиции. И да, Юрий Александрович был расстрелян в 1938 году на Бутовском полигоне, а в 1942 году в Свияжске погибла его супруга Софья Владимировна, урожденная Глебова, женщина редкой красоты, образ ее вековечен на полотне художника Серова, но, к сожалению, вот тоже ее жизнь закончилась так трагически. Она не знала, что случилось с мужем, хотя, конечно, догадывалась, что вряд ли он вернется после этого своего последнего ареста. Также в этом зале будет рассказ о замечательном молодом художнике Владимире Тимирёве. Его имя известно, я думаю, широкой публике. Владимир Тимирёв, молодой художник, специализировался на акварелях, написал несколько циклов замечательных работ, и также он был мастером игрушки. Он сделал по заказу Бертрама, был руководитель музея игрушки в Сергиевом Посаде, несколько интересных таких коллекций игрушек, несколько интересных таких как бы комплексов. Это маленькие игрушки, сделанные из дерева, папье-маше, но это потрясающая работа. Вот мы сейчас ведем переговоры и надеемся, что у нас появится копия одного из таких произведений Володи Тимирёва, но чтобы это появилось, нам, конечно, потребуется и помощь наших радиослушателей, потому что понятно, что музей этот, он развивается при общественной поддержке, это не государственный музей, никаких бюджетных средств на его экспозицию никто не выделяет, поэтому тут вопрос в том, чтобы мы получили эти дорогие достаточно копии, нам тоже, конечно, нужно иметь для этого некоторые ресурсы. Вот. Кроме вот выше мной перечисленных людей в зале, будет еще идти речь о людях, может быть, менее знаменитых, но тем не менее вот таких тоже очень интересных с точки зрения того, как сложились траектории их судеб. Да, вот дворяне, представители знатных родов когда-то, ну вот, например, Михаил Николаевич Хитрово-Крамской, это прямой потомок Михаила Ларионовича Кутузова. Случилась такая комичная сценка, когда в 1933 году впервые пришли арестовывать Михаила Николаевича, он был учителем музыки, кстати говоря, учителем церковного пения. К нему пришли домой, и сотрудник ОГПУ перепутал, он увидел, что стоит маленький гипсовый бюст Кутузова в комнате Михаила Николаевича. И он не узнал Кутузова. Он сказал, это Маркс? Спросил этот сотрудник. Понимаете, да, вот трудно. Конечно, Маркса с Кутузовым перепутать можно было.
Такой уровень сотрудников.
Такой был уровень сотрудников, да. Но вот все-таки Михаил Николаевич был тоже расстрелян у нас на Бутовском полигоне.
Я, Игорь, прошу прощения, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Но это удивительная история. И с ними, не только с этими жизненными историями, людей, у которых была блестящая совершенно биография, которая так трагично и резко оборвалась недалеко от Москвы, а теперь уже и в самой Москве это место находится, на Бутовском полигоне. Так что, как только ситуация с коронавирусом будет полегче, приходите обязательно в этот чудесный мемориальный научно-просветительский центр Бутова, который возглавляет мой сегодняшний собеседник Игорь Горькавый. Игорь, спасибо большое.
Спасибо, Алексей. Всех после коронавируса ждем. А до этого, конечно, на наших лекциях, беседах в интернете, на нашем сайте synodic.ru, нашей группе Telegram, Бутовский полигон. Всех ждем, всех будем рады видеть.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».